Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы, как всегда, продолжаем наш эфир. Это цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня нашим гостем в «Беседах о вечном» будет настоятель храма священномученика Петра, митрополита Крутицкого на Биатлоне города Екатеринбурга, священник Геннадий Коробейников. Батюшка, здравствуйте, благословите наших радиослушателей.
Добрый день, Бог благословит всех нас.
Сегодня мы будем с вами говорить о, конечно же, Великом посте. И я хотела бы нашу сегодняшнюю встречу посвятить главным образом первой неделе Великого поста, которая у нас начинается с 18 по 21 марта, и с вечера на богослужении читается уже Великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Батюшка, каждый год, вот в течение уже почти 20 лет мы об этом говорим, и каждый год, когда вспоминаешь и думаешь о Великом посте, то у тебя где-то внутри замирает сердце. Вот я бы так сказала. Очень ответственное время.
Это точно. У некоторых сердце замирает от того, что нельзя мясо кушать, а молочко кушать. Но не это же главное. А главное вот что. Время Великого поста – это удивительное время, которое нам дано для осмысления нашей жизни, наших поступков, нашего отношения к Богу, нашего отношения к близким нашим, нашего отношения вообще к жизни. И самое интересное то, что в этом нам помогает пост. Пост помогает. Пост. Что такое пост? Это воздержание от разных развлечений, от стремления к удовольствиям, от некоторого рода пищи даже, скажем, вот мясное, молочное. Церковь не рекомендует в посту вообще употреблять. Почему? Святые отцы говорят, что подобная пища усиливает в нашем организме какие-то ненужные нам стремления, там, усиливает страсти. А простая пища, растительная пища, скоромная такая простая пища, хотя слово «скоромное» это как употребляется-то, в каком
мясное.
Смысле?
Мясное. Скоромное – это мясное ведь, да?
А, нет, тогда скромное.
Вот.
Тогда не скоромное, а скромное. Да, она помогает человеку смирить свои какие-то внутренние там полыхания, колыхания, и ему легче становится осмыслить свою жизнь и устремиться вот к чему. Ведь это время дано нам для покаяния. Может быть, кто-то скажет, да мне и каяться-то не в чем. Дело в том, что каждому человеку есть в чем покаяться. Каждому, без исключения. Один безгрешен был Господь наш Иисус Христос. Ему не в чем было каяться. Он об этом и сказал в Евангелии, что грядет князь мира сего, и во мне ничего не имеет, чтобы к чему-то прицепиться. Потому что Господь наш Иисус Христос был безгрешен. А вот нам с вами, чтобы таковыми стать или стремиться сюда, вот по этому пути, который указал нам Господь, Он нам дал удивительное таинство, удивительное явление, или как это назвать, покаяние. Покаяние. Это вот что может быть лучше для очищения души, для того, чтобы смирить свои страсти. А что такое страсть? Есть у организма нашего потребности, есть и у души потребности. Но вот гипертрофированные потребности как раз они будут, наверное, страстями. Вот. Я хочу кушать. Что это такое? Страсть, что ли? Да нет, я проголодался. А вот я сижу за столом, и этого хочу, и этого хочу. Я объелся, едва дышу уже от того, что желудок переполнен. Это что такое? Страсть? Страсть чего? Страсть чего? Среднего чревоугодия. А это уже плохо. Почему? Потому что все эти страсти вызывают в нас страдания. Да и само-то слово «страсть» в переводе с церковно-славянского на наш русский обозначает «страдание». Страсть – это страдание. Это не что-то такое, как наши мастера художественного слова возвысили, что-то такое возвышенное, страсть. О, страсти кипят. Страсти кипят – это всегда плохо. Можно обжечься очень сильно, обвариться.
Поэтому а еще говорят, я такой страстный человек.
А
ну,
если,
в таком, знаете,
если человек говорит, что он страстный, надо разобраться,
слова.
Что он имеет в виду. Он, может быть, имеет в виду свою очень такую усиленную восприимчивость, может быть, к чужим страданиям, скажем, к чему-то такому, что в природе прекрасно, там кто-то спокойненько смотрит на цветы, а кто-то восхищается буквально до глубины души, охает, ахает, подпрыгивает. Вот, может быть, это, ну, тогда в этом нет ничего, наверное, такого греховного, как говорится. Если человек правильно воспринимает собеседника, правильно воспринимает близкого своего и входит в его положение, сочувствует ему, сострадает, и он может быть тут на повышенных каких-то эмоциях, я думаю, что здесь ничего плохого нет. Главное, чтобы эти эмоции не навредили самому человеку, который очень эмоционален. И эмоции надо сдерживать, оказывается, потому что они тоже сродни вот этих страстей, которые тоже могут вызывать страдания. Поэтому и тут надо тоже себя контролировать и ограничивать. Святые отцы сказали, человека человеком делают ограничения. Ограничения. Нельзя себя распускать. Интересно, я слышал давным-давно передачу одного американского бизнесмена. Они производили корсеты.
Для женщин.
Корсеты для женщин.
Угу,
и он сказал такую фразу. Нельзя же позволять человеческому телу безгранично расползаться. То есть нельзя позволять и человеческим страстям, и человеческим желаниям безгранично расползаться. Ты обязательно себя контролируй, ты обязательно себя ограничивай. Ограничивай. А это значит, что ты должен соображать, и не только соображать, а еще и размышлять, рассуждать. Вот рассуждать, а для этого проси у Бога мудрости, чтобы рассудить мудро. А вот как это мне? Ага, мне это вот так. А если мне это навред, а вот а ближнему моему? Ага, ведь я могу и ближнему навредить. Так, значит, надо вот это вот убрать из моего поведения, из моей жизни это надо постараться убрать, вычеркнуть. Трудно, конечно, но с помощью Божией все возможно. Итак, мы подходим вот к чему. Поговорим о Великом посте. Что такое пост? Пост. Пост – это точка, на которой стоит вооруженный солдат и охраняет веренный ему объект от врагов. Вот что такое пост в армии. А что такое у нас с вами пост? Это когда мы с вами, вооружившись терпением, смирением и другими удивительными хорошими качествами души, стоим на посту, охраняя свою душу от вредных воздействий, от того, чтобы ее не запачкать какими-нибудь вредными помыслами, чтобы не совершить, прежде всего, поддавшись нашим желаниям, стремлениям, которые, если их культивировать, превращаются в страсти, чтобы не потакать этим страстям, а ограничить их, чтобы не впасть в грех, поддавшись этим страстям. Вот что такое пост. Пост – это удивительное время нашей жизни. И в церкви, Святая Церковь установила на каждой седмице, или неделе, как в народе говорят, на каждой седмице два поста – среда, пятница. Почему они учреждены в среду и пятницу? Ну, объясняется так. В среду был предан Господь наш Иисус Христос. В пятницу он был распят. Поэтому мы эти дни немножечко скорбим по этому поводу. А если так, то мы не предаемся ни увеселениям, ни обжорству, ни пьянству, ни никаким другим таким неполезным ни для тела, ни для души делам, а соблюдаем так называемый пост, то есть стоим на посту, опять же. И вот пост, первая седмица Великого Поста, удивительная седмица. Она довольно строгая, ну, можно сказать, она самая строгая, примерно такая же по строгости, как и Страстная седмица. Первые четыре дня первой седмицы Великого Поста вечером читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Это нужно каждому христианину. Да я бы рекомендовал и нехристианам тоже посетить это богослужение и послушать вот этот канон. Он удивителен. Он говорит о том, он говорит о смирении, он говорит о том, преподобный Андрей Крицкий, буквально и нам с вами рекомендует тоже проанализировать себя, свою жизнь, свою совесть и посмотреть, чего же ты стоишь. Потому что часто мы очень думаем, что мы чего-то стоим. Иногда там тщеславие одолевает. Даже в молитве. О, я вычитал все правила. Ну, а ты помолился? Ну, помолился, я же вычитал. Ну, ты вычитал, а кому нужно твое вычитывание? Тебе? Это неплохо, что ты вычитал, но лучше бы ты помолился. То есть не просто вычитал, а со вниманием, с покаянием, с благоговением вот это все произносил, потому что ты это все адресуешь Богу. Поэтому ты вот это должен делать с огромным вниманием. И с покаянием. Так вот, канон Андрея Крицкого – это сплошное покаяние. И там нужно вот на что обратить внимание. Почти в каждом тропаре этого канона Андрей сравнивает себя с персонажами библейскими. Вот этот вот Каин, а вот этот Авель. Так почему же я вот как Каин, который убил Авеля, брата своего, душу-то свою убиваю. Почему вот я не как Авель, которого жертва была угодна Богу, не приношу Богу свои какие-то жертвы, свои дела праведные, свои добрые дела? И вот и весь канон вот на таких сравнениях. И это надо бы знать, поскольку даже христиане, даже православные, которые либо не читали Библию, либо читали ее как-то поверхностно, вот хорошо бы, если бы они взяли в руки канон Андрея Крицкого, отметили там эти персонажи библейские и подошли к батюшке и сказали бы, спросили, а почему, батюшка, вот тут он говорит, что вот душа его вот не этому персонажу библейскому подражала, который праведник, а вот этому, который грешник. И священник объяснит, что это значит, потому что святой Андрей Крицкий, конечно же, если не наизусть знал Евангелие и очень подробно знал Библию, в смысле Ветхий Завет, то уж, конечно, он знал его прекрасно. Если на Западе католикам просто запрещают священники читать Священное Писание, вам достаточно, что мы сами вам объясняем, а то вы там все запутаете и не туда придете. А дело вот в чем. Они иногда, особенно протестанты, извращают Священное Писание, как-то его подделывают под свои понятия, под свои нужды, под свое что-то. А ведь этого не надо делать. Вы посмотрите лучше бесспорных святых отцов первого тысячелетия, которые очень подробно и хорошо нам трактуют Священное Писание. Ну вот, вернемся теперь к великому
канону
Андрея Крицкого.
Это очень важно, очень важно, батюшка, про Священное Писание. Это вот вы как бы правильно упомянули.
Священное Писание надо читать так. Вот некоторые, кому я рекомендовал читать Библию, открывали ее, начинали читать, потом приходили ко мне и говорили: «Батюшка, что это такое? Это что там на каждой странице столько крови льется? Это как же так? Это что? Это Бог такой жестокий был, что ли, в то время?» Я объясняю, что это совсем не так, что народы все почти развратились, забыли Бога, стали поклоняться ложным богам, а апостол Павел сказал: «Боги язычников – суть бесы», то есть буквально стали поклоняться бесам, то Бог решил создать народ, который бы нес идею единого Бога. И началось это все с Авраама. Он услышал Бога, он был праведник, он, его сердце и душа были чисты, и поэтому в его сердце и постучался Бог. И Авраам его услышал и последовал ему, вот что самое главное. И от Авраама произошел вот этот народ, который и нес идею единого Бога во все окружающие народы и племена. Вот с чего началось. И еврейский народ, еврей – это значит путешественник, там путник, а иудеи – это от имени Иуда, не Иуда Искариотский, который предал Христа, а Иуда – это праотцы наши, Иуда – это патриарх, у которого было 12 сыновей, которые создали 12 колен Израилевых, это все нормально. Вот их стали называть иудеи, потому что племя, или как народ Иуды, был самый многочисленный в Израиле. Поэтому их стали называть иудеи, их называли израильтяне. Потому что, вот интересно, Израиль, это же обозначает... Это обозначает не что иное, как борющийся с Богом. Вот ведь
вот
беда
само,
какая.
Само вот это вот название.
Вот беда-то какая.
Израиль.
Как это так? Они что, борются с Богом? Да нет, совсем не так. Но окружающие Израиль сейчас мусульманские народы считают, что Израиль это как раз обозначает борющийся с Богом. Но это ведь пошло тоже из Ветхого Завета от праотца нашего Якова, который в пустыне боролся с ангелом, боролся с ангелом. А как он с ним боролся? Он уцепился за него и сказал: «Не отпущу, пока не благословишь меня». И так до утра с ним воевал. В конце концов ангел сказал: «Ты боролся с Богом». А за что он боролся? Чтобы победить Бога, что ли? Да нет, за его благословение, за его помощь. Так и мы не то что должны бороться с Богом, но стучать к Нему, надоедать Ему, так сказать, своими просьбами, чтобы Он услышал нас, как говорится. И опять же, ну, я уж тут в подробности не буду вдаваться, а что, Бог не слышит нас, что ли? Вот что интересно, ведь существует духовный закон, согласно которому нас слышит Бог, и не то что слышит, а Он создал духовный закон, который слышит нас и который воздает нам по нашим делам, поступкам, мыслям. Отклонился я немножко.
Нет, это тоже очень важно, вы затронули. Мы просто в жизни достаточно часто упоминаем о том, что вот если ты будешь поступать так-то, то ты получишь вот это. Вот объясните, пожалуйста, отец Геннадий, что такое духовный закон? Вот чтобы это было понятно и просвещенным, и непросвещенным людям. И как он действует? Вот мы сейчас говорим с вами вот на начало Великого Поста.
Прекрасно.
Об этом.
Духовный закон. Вот в физическом мире существуют свои законы. Есть всеобъемлющий закон всемирного тяготения. Но Бог есть Дух. И Бог, как сказал святитель Григорий Палама, Бог есть природа всего сущего. А раз Бог есть Дух, значит, Дух объемлет все и пронизывает все. И Господь, все сотворив, не только в природу влил закон всемирного тяготения, но и в духовную часть природы. А человек – это не только физическое существо, еще и духовное, у него есть душа. И, как говорят святые отцы, главная часть души – это дух. В мире разлит и духовный закон, так же, как закон всемирного тяготения. И что этот закон, как этот закон действует? По-моему, Исаак Сирин сказал так. Воздаяние дается человеку не по назначению свыше, то есть не Господь следит за каждым, и кому дать по шее, кого наградить, а согласно естественному духовному закону, о котором не знают невежественные люди и думают, что сам Бог за всем следит, каждого, так сказать, дергает, каждого направляет, направляет каждого его поступки, а каждый поступок имеет свои следствия согласно этому духовному закону. От него не спрячешься. Никогда не будет так, что я вот это сделаю, но так, чтобы никто не увидел, и даже под стол залезу, что сам Боженька не увидит. Это абсолютнейшая глупость. Духовный закон все видит, все чувствует, и согласно духовному закону, каждый твой поступок будет иметь какие-то последствия. А какие? Добрый твой поступок будет иметь добрые последствия, злой поступок – злые последствия. Ничего в мире случайного нет и никогда не будет. Вот что. И если ты почувствовал, вдруг увидел, что что-то с тобой не так, что тебя постигла какая-то скорбь, вернись обратно, посмотри, что ты перед этим сделал, что ты сотворил, что ты сказал, что ты почувствовал, как ты отнесся к просьбе ближнего. Видите, какая интересная вещь? Вот ближний к тебе обращается с просьбой, а ты занят. Ты говоришь, я сейчас вот не могу, я вот занят, у меня вот надо то-то, то-то, то-то. И отказал ближнему в помощи. А знаете, вы вот чего не знаете, что духовный закон на весах своих взвешивает его значение, его просьбы, этого ближнего, и значение твоего отказа, твоей нужды, которая перевесит, и не факт, что твоя перевесит. И тогда, соответственно духовному закону, твое мероприятие может сорваться. И ты будешь думать, ой, что же это такое? А если ты мудрый человек, ты бы сказал, все понятно, я отказал ближнему ему в помощи, поэтому сам себе навредил. Вот что ведь происходит в мире. Это же надо знать.
Этого
никто не знает, да, или не хочет знать.
Да.
Все думают, что это случайно. Угу. Да подумаешь, да отмахнулся от ближнего с его просьбой, да иди ты, как Господь сказал, или кто это, апостол Павел, но он повторяет Господа. Если ты ближнему скажешь, который замерз и нуждается в куске хлеба, а ты ему скажешь, ты иди погрейся и покушай, а сам пройдешь мимо, ты что доброго-то совершил?
А как вот, объясните, как вот тогда человек себе навредил? Ближнему я отказал, раз, два, три. Вот он тебя просит постучиться о каких-то мелочах.
Навредить человек уже сам должен взвесить результат своего поступка. Что происходит дальше? Я сказал слово «навредить». Может быть, он себе этим и навредил, смотря, какова была нужда ближнего твоего. Ой, вот тут вот на скамейке сидит роженица, ее скорее надо отвезти в роддом. Да некогда мне, у меня там встреча деловая, и уехал. И что? Он приезжает на встречу, ему там отказывают во всем, ни одного договора с ним не заключают, и он должен сказать себе, ну что ж, такова воля Божия или что? Что он должен сказать? Ну так получилось. Нет, он должен сказать, я навредил себе тем, что вот этот важнейший акт помощи ближнему своему отмахнулся от него.
Можно
поэтому
я
у меня ничего
приведу?
И не получилось.
Угу.
Человек должен всегда анализировать свои поступки и видеть последствия их. Святые отцы говорят, когда их спрашивают, а как вот узнать волю Божию, вот как оно у меня получится или не получится, некоторые к гадалкам бегут, как экстрасенсам. А святые говорят, волю Божию ты узнаешь по результатам своих поступков. А чтобы это четко знать и осознавать, и ощущать, ты должен посмотреть, что перед этим было, почему вот так аукнулось. Какой мерою мерите, такой вам возмерится. Это закон духовный. Это не то, что Господь там взвешивает, на весах сидит. Это работает духовный закон. И он будет всегда так работать. А то, что Бог накажет, там и так далее, такие вещи. Так нужно ведь знать еще и других наших великих святых, скажем, Иоанна Златоустова, который сказал, такие вещи мы говорим ради грубого народа. Ему если не скажешь, что Господь тебя накажет, так он и не почешется, может быть. А то, о, да, действительно, Боженька накажет. Ребенку можно говорить, ему уж не скажут, духовный закон существует, можно говорить, Боженька очень справедливый, и он видит твои поступочки и дела,
и
что
сказать,
ты делаешь.
Что накажет Господь?
Что?
И можно сказать ребенку, что тебя Господь накажет?
Можно. Вот, по-моему, Аксаков рассказывает такой случай. И младшая доченька, ей что-то годика три, залезла под стол, за столом сидят гости, она там подбирает крошки и кушает их. Мама увидела и сказала, доченька, этого делать нельзя, Боженька накажет. Та замерла на секунду, а потом сказала, маменька, переверни Боженьку. То есть так, чтобы он меня не видел. То есть у детей восприятие вот такое. И это ничего страшного в этом нет, наоборот, наоборот. Если им скажешь, что вот твои поступки будут иметь последствия, ребеночек этого не поймет. А то, что Боженька есть, и он очень добрый, и он любит добрые дела, и он не любит злые дела, и он награждает за добрые дела, а за злые наказывает, ничего
вот как просто
страшного все. Нету, чтобы ребенку это объяснить.
Угу.
И обязательно нужно детям рассказывать о Христе, о Боге, обо всем, что Бог все видит, все сопровождает, все контролирует. Пусть они это знают. Возрастая, они будут понемножечку по-другому воспринимать все по мере своего образования, не того светского образования, а вот этого духовного. А духовное образование – это не просто семинарий. Можно из семинария выйти, а духовно не образоваться. Духовное образование – это обрести снова тот образ высочайший, духовный, которым нас наградил сам Господь, сотворив нас по своему образу и подобию. При рождении каждый в этом находится, а жизнью своей искажает в себе этот образ – поэтому, чтобы вернуть себе вот этот образ, устремляйся к Богу. Бог есть Дух. Теперь вот о чем чтение великого покаянного канона Андрея Крицкого. Когда его слушаешь, душа очищается, потому что сам себя тоже сравниваешь с этими персонажами. Но дальше в Великом посту на каждой седмице литургии было не положено. И только суббота и воскресенье. Но православнейший папа римский Григорий Двоеслов учредил две литургии прежде освященных даров. То есть в субботу и воскресенье или паче чаяния в воскресенье освящаются дополнительные святые дары для причастия верующих в среду и в пятницу. И в среду и пятницу существует литургии прежде освященных даров, удивительные службы. Они начинаются вечерней, вечерняя, это не по времени суток, а служба вечерняя. Начинается вечерняя, она плавно переходит в литургию, прежде священных даров. Это удивительная служба, на ней надо каждому обязательно побывать.
На этом мы сегодня заканчиваем нашу беседу с отцом Геннадием Коробейниковым. И, батюшка, мне только остается попросить вас благословить нас на столь ответственное время Великого Поста. И до встречи в эфире.
Бог благословит нас всех, укрепит нас, чтобы мы могли попоститься постом приятным. Это же хорошее время-то, хорошее. Но, правда, иногда обращаются ко мне очень пожилые. Батюшка, как вот я, если простоквашки не поем, так слабость у меня такая. Я говорю, по медицинским показаниям отступление от поста, небольшое отступление от поста благословляется. Что ж тут с вами поделаешь-то? Но не по слабости духа, а по слабости тела. Но иногда вы слабость духа выдаете за слабость тела, а это уже грех. Так что смотрите, будьте внимательны к себе.
Спаси Господи, дорогие наши слушатели. Сегодня в нашей студии был настоятель храма священномученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга, священник Геннадий Коробейников. Мы говорили о первой седмице Великого Поста. Хранит всех Господь.